Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть заключительной беседы на тему «Пушкинский Петербург» с Тимофеем Сахаровым, знатоком и любителем истории Санкт-Петербурга.
Надо сказать, что после смерти Александра Сергеевича Пушкина уже действительно просто уже даже сменилась эпоха. Даже в литературе уже можно сказать, что после смерти Пушкина русская литература после Пушкина уже никогда не будет такой, какая была при нем. И надо сказать, что смерть Пушкина толкнула очень многих людей, в общем-то, и стала большим знаком для людей это запомнивших. Даже, например, Иван Сергеевич Тургенев, ставший знаменитым писателем намного позже. Да, собственно, присутствовал там, и, как вы правильно сказали, попросил камердинера срезать прядь волос. И надо сказать, что это одна из тех немногих прядей волос Пушкина, которая вернулась и сейчас находится, собственно, в квартире Александра Сергеевича. Когда уже Иван Сергеевич умирал во Франции, он попросил передать этот медальон с прядью волос в Россию.
Тимофей, мы говорили о мойке 12, ведь там какие подлинные вещи вот сохранились? Часы, которые сразу остановили, когда умер Пушкин. Пистолеты не подлинные, потому что пропал подлинный пистолет Пушкина, а Дантесовский хранится в какой-то частной коллекции во Франции. Там сохранилось что еще подлинное? Значит, часы.
Там сохранился
диван, на котором он умирал.
Сохранился диван Александра Сергеевича Пушкина, сохранились некоторые из книг Александра Сергеевича Пушкина, которые тоже большая часть были подарены друзьям. И поэтому и сохранили, что эти люди очень бережно сохраняли это как память об Александре Сергеевиче.
А надо сказать, там представлена так широко библиотека, он же был образованнейший человек своего времени.
Я думаю, что подлинные книги там далеко не все, но Пушкин известно, что владел 4000 книг на 14 языках, то есть и кроме того, что он, как вы правильно сказали, должен был расходовать очень большие деньги на содержание дома, прислуги. Кроме того, что он должен был и покупать Наталье Николаевне там, платье и украшения каждому следующему балу и содержать двух ее сестриц. И, кроме всего прочего, он покупал и книги, и очень редкие книги. И иногда в разговоре как-то уподоблял себя стекольщику, который, будучи даже бедным, вынужден покупать редчайшие алмазы. Ну, так или иначе, он владел уникальной библиотекой, действительно, на 14 языках. На большинстве из этих языков он читал совершенно свободно. Часть библиотеки подлинная, часть воссозданная. Ну, из подлинных вещей Александра Сергеевича сохранилось также графин и 2 или 3 стаканчика, которые вот стоят как раз вот в столовой на мойке 12, которые были куплены им во время южной ссылки и подарены сестре на свадьбу. Также, по-моему, еще тоже серебряный ковш из столовых приборов. Из подлинных тоже чернильница с оропчонком, подаренная Нащёкиным. Известный эпизод, когда Нащёкин на день рождения отправил Пушкину этот подарок с подписью «Посылаю тебе твоего предка с чернильницами». Пушкин был очень тронут этим подарком, и потому что этот подарок ему напомнил об Абраме Ганнибале, да, знаменитом его предке, арапе Петра Великого, родством с которым он, разумеется, очень гордился. Кроме того, из подлинных вещей еще здесь же в кабинете висит сабля, подаренная Александру Сергеевичу генералом Паскевичем во время его поездки в Эрзурум. И, насколько помню, подлинная трость, в набалдашник которой была вдета пуговица с камзола Петра Великого, чем Пушкин тоже очень гордился, это была его любимая трость, с которой он совершал пешие прогулки. И надо сказать, что Пушкин был физически крепким человеком и спокойно пешком ходил из Петербурга в Царское село и обратно в один день. То есть это, это 50 километров, если так вот посчитать.
Да, и тяжелая трость, это тоже рука была крепкая, он и стрелял ведь хорошо. Но еще хотелось бы сказать интересную такую подробность. Вы вспомнили о чернильнице с оропчонком. А вот интересно, забегая, можно сказать, далеко вперед, уже в нынешние времена, в современные, в Эфиопии ведь его считают своим национальным, своим родным поэтом. Вот недавно, вот сейчас было 80-летие Высоцкого, и приходилось смотреть вечер его, где один из наших актеров назвал его нашим советским Пушкиным. Вот даже так себе позволил. И тут же что-то вспомнилось, как в 1999 году, когда был юбилей Пушкина, праздновался он в Эфиопии. Были собраны, вот даже документально есть кадры, собраны в зале, где на абиссинском написаны эти лозунги их о Пушкине. Собрался цвет общества, и им показывали фильм «Араб Петра Великого» в исполнении Высоцкого в главной роли, который играл его прадеда, его предка. Прям видно, так глаза такие этих чернокожих, кожих гостей, они воспринимали, что Пушкин, естественно, они его считают своим, так они и Высоцкого, намазанного черной ваксой, тоже воспринимали как своего. Это очень такие забавные эпизоды. Ну а если говорить вот о наследственных правах, которые по указанию царя были, значит, чтобы поддержать семью на 25 лет, он узаконил все авторские права на издание наследникам, потом были эти права продлены еще на 25 лет. В результате 50 лет, но это сыграло, кстати, вот службу-то плохую, потому что небольшим тиражом, семью-то поддержали, конечно, а вот тиражи выходили небольшие в это время. И вот первый тираж, который десятитомник вот вышел на такой дешевой бумаге, это уже было в 1887 году, весь тираж был раскуплен за час. То есть такой спрос был. Сейчас уже, как называем, мы знаем, что Пушкин гений, и знаем, что он дал новое направление во всех жанрах литературы. И вообще в двух словах, конечно, не опишешь всего того, что он смог сделать в этой области. Вот это на фоне слов Уварова, стишки писать, разве находиться на великом поприще. Сейчас-то мы все это знаем, но все это постепенно происходило.
Большое видится на расстоянии.
Лицом к лицу, лица не увидать.
Ну и хотя, конечно, люди действительно глубокие, люди действительно интересующиеся. Значение Александра Сергеевича поняли еще тогда, как я сказал вот про Жуковского, что Василий Андреевич еще тогда составил план квартиры, прекрасно зная, что когда-нибудь здесь будет музей. Ну и, собственно, именно по этому плану был создан музей уже в 1924 году. И, собственно, музей существует до сих пор. Коллекция его, в общем-то, тоже изменялась и даже пополнялась. Выкупались некоторые личные вещи Пушкина. Сохранились, в частности, некоторые вещи Натальи Николаевны. Вот они находятся в ее комнате, собственно, в этой квартире. Пушкин снимал, надо сказать, квартиру-то достаточно большую, она состояла из 11 комнат. Сейчас для осмотра доступно, насколько помню, 6 или 7 комнат сейчас. Вот, собственно, вот тот музейный маршрут по квартире Александра Сергеевича Пушкина. Воссозданы столовая, гостиная, кабинет Александра Сергеевича Пушкина, детская комната, комната Натальи Николаевны и комната ее сестер.
Вот если говорить о музее, то, конечно, нельзя не сказать, что вот вообще-то первый музей Пушкина, он появился в Париже. Был такой Александр Отто с такой загадочной биографией. Вот его опекуном, кстати, был Жуковский. И он стал собирать в Париже на улице Мариньян, 25, в этой квартире он стал собирать личные вещи Пушкина. И фактически первый музей возник в Париже. И дальше интересная вещь. Этот Александр смог, он взял фамилию Онегин, причем с согласия уже Александра Третьего. И дальше фактически по согласию царя Это уже было уже во времена Николая II. Поскольку наследников у этого Александра Онегина не было, то наши власти при царе Николае, нашем страстотерпце Николае II, заключили такой договор выкупить коллекцию. И вот какая щедрость и широта, кстати, когда мы еще о Японии говорили, она поражала тогда японцев, когда молодой наш цесаревич Николай ездил в Японию, как щедро он одаривал тех, кто его спас, например, так и здесь. Вот тогда же по его указанию было дано 10 тысяч золотых рублей единовременно за поддержку и пополнение коллекции там в Париже, потом по 6 тысяч золотых рублей ежегодно на поддержку музея. И вот что интересно, уже большевики в 1927 году, они, как ни странно, выполнили царский договор. И из Парижа была в первую очередь вывезена посмертная маска Пушкина, которую нельзя не вспомнить, вот удивительная вещь. А дальше 9 тонн груза было вывезено в Пушкинский дом при Академии в Ленинграде. Это сам факт такой очень важный. И уже упоминалось, что первый в мире памятник поставила княгиня Волконская в своем особняке в Риме, но в России на народное пожертвование скульптор Опекушин был поставлен уже вот знаменитый памятник, возле которого прозвучала знаменитая речь Достоевского о всемирности, о всечеловечности его гения. Я потом слова Достоевского в заключении хочу все-таки процитировать, они очень актуальны для сегодняшнего дня.
Да, и в 1880 году, когда, собственно, открывался знаменитый памятник, можно сказать, Александр Сергеевич еще раз повлиял и на русскую литературу, и на русское общество. И, собственно, да, это проявилось в речи Достоевского. И лично я думаю, что это, наверное, один из пиков триумфа Федора Михайловича, который всю жизнь, в общем-то, был беден, безвестен и, в общем-то, скорее пожинал не славу, а плоды совершенно другие. Но вот именно в этот момент действительно его одушевление в обществе было очень большим, и сама эта речь явилась и знаком для всего тогдашнего общества и прославила как Пушкина, так и Достоевского. Так
у Достоевского в этой речи проявились его вот эти моменты прозорливости, Богом данные, потому что я не могу не процитировать его слова, которые касаются наших западных, как сейчас говорят, партнеров, а на самом деле недоброжелателей. Почему он назвал Пушкина всемирным и всечеловечным гением? Вот он говорил, такие слова писал: «Если бы жил он дольше, может быть, явил бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, и они перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят». К сожалению, они до сих пор так и смотрят, и братьями, к сожалению, назвать трудно не только европейских. Ну, мы сейчас будем говорить о властях, если мы смотрим, что происходит даже с нашими ближайшими братьями.
Ну, надо сказать, что дело по раскрытию русской души продолжил, собственно, сам Федор Михайлович. И, кстати говоря, Пушкин на Западе, за границей, в принципе, у нерусскоязычной публики, как правило, не понят.
Его очень трудно переводить.
Поэзию, во-первых, очень трудно переводить. Ну, и, во-вторых, действительно, трудно сказать, что было бы, если бы. Я думаю, что этого, если бы, в случае с Александром Сергеевичем быть не могло. Если бы он убил на этой дуэли Дантеса, он уже не был бы тем гением, которого мы знаем.
У него множество было дуэлей за всю жизнь, и он никогда никого не убил. И Господь, вот если с христианской точки зрения смотреть, он не попустил, чтобы он ушел из жизни убийцы или вообще вот совершил, взял грех чужой жизни на совесть. А мало того, он и не убил, пострадал и потерпел за свои, может быть, какие-то вот такие прегрешения, свойственные тому времени, и вообще не нашего ума дело рассуждать на эту тему, но в этом колоссальный виден промысел Божий, именно любви Божией к этому гениальному человеку.
Да, и Александр Сергеевич умер действительно тихо и мирно, несмотря на, в общем-то, такие страшные кровавые обстоятельства. Он не погиб ни на самой дуэли и не стал убийцей. В общем-то, и насколько я помню, он действительно благодарил Бога, что не стал убийцей. Умер тихо, мирно и, в общем-то, по-христиански. И в этом, безусловно, промысел Божий также читается.
Да, интересно, дальше вкратце можно напомнить, что случилось с остальными участниками этой истории. Я бы посоветовала нашим радиослушателям посмотреть фильм «Друга нашего радио». У меня есть цикл передач с ним. Замечательный режиссер телевизионного кино Алексей Пищулин. У него целый фильм есть о Наталье Николаевне. Совершенно вот взгляд такой христианский, любящий, с точки зрения того лучшего, что в ней было. Потому что, ну, сколько вот клеветы и по-разному к ней относились уже даже до наших, до последних дней. А он о ней там рассказывает, как о замечательной матери, вот, которая очень любила детей, и вообще она, ну ведь вот вдовой осталось 25 лет. В 1844 году она вышла замуж, как мы знаем, за генерала Ланского и родила еще троих детей. Потом там получилось так, что и другие дети оказались на ее попечении. Они к ней тянулись все, она была очень добрым человеком и очень глубоким, совсем не глупым, как нередко ее пытались представлять. Это можно понять из переписки и с тем, как Пушкин откровенно с ней делился даже своими литературными планами. Посла Гекерна царь подарил ему напоследок табакерку, прощальный подарок, хотя тот и не собирался как бы подавать грамоты отзывные. Дантеса лишили дворянства, как мы знаем, и не только дворянства, а, ну вот все и звания его просто выслали. Но вот тут я все вот, может быть, кто-то из радиослушателей сам вспомнит. Я очень пыталась вспомнить из апостолов цитату о том, что не удивляйтесь, что злодеи нередко в нашей жизни, видимо, бывают благополучны. Вот здесь такой вот пример с Дантесом, кстати говоря. Как ему жилось и как его совесть? Ну, у всех все по-разному с совестью. Но прожил он очень долгую жизнь. Может, вы что-то добавите, Тимофей?
Ну, про Дантеса я бы особенно распространяться не стал. Да, он был выслан из России, причем что надо сказать, что царь был достаточно милостив к участникам этой дуэли, потому что, в принципе, когда само это явление, как дуэль, появилось в России, изначально правила были очень жестокими. Например, еще царь Петр, когда увидел это веяние, пришедшее в Россию вместе с иностранцами, то Петр, например, приказывал просто вешать и дуэлянтов, и секундантов. Тем не менее, понятно, что эти поединки чести происходили, и в России они происходили с еще большим размахом и большей жестокостью, чем это было принято в Европе. Достаточно вспомнить о тех самых шести шагах, о которых мы сейчас сказали. То есть на шести шагах это, ну, менее 3 метров, это почти что гарантированно действительно друг друга поубивать. Ну, и Николай I тоже был весьма строг в смысле дуэлей, но в данном случае все-таки он, тем не менее, смягчился. И Александр Сергеевич просил через Арента за Донзаса, говорил, он мне как брат, и все-таки Донзас не понес такого существенного наказания, которое мог бы понести в этой ситуации. Дантес был просто выслан из страны, Гекерн тоже был отправлен обратно в Голландию.
Донзас остался воякой и дослужился до полковника. А вот с Дантесом получилось-то, вот он был выслан и уехал в свой родной город французский Сульц. Но карьеру он себе сделал, можно сказать, блестящую в своей Франции. Он сначала был депутатом национального собрания, потом сенатором, приближенным Наполеона III. Очень интересный факт, что в 1852 году он имел встречу с царем Николаем, дипломатическую встречу, после которой царь Николай проверил все данные, которые ему дал Дантес, потому что он ему абсолютно не доверял. Если вспомнить, как он охарактеризовал его так называемого папашу Гекерна, гнусной каналией, то, очевидно, и отношение, тем более после вот убийства Пушкина, было такое. И дальше, вот, что интересно, Дантес основал, был одним из основателей Парижского газового общества, и вот, вот в это время он уже нажил большое состояние, и в этом же Сульце, вот, который городок, потомки уже этот, у них был типа маленького замка такого, в общем, сейчас это уже проданное принадлежит другим людям, но улица названа в честь Дантеса. И умер барон Дантес и похоронен в этом же Сульце, где все остальные, в 83 года. А вот в углу там подальше, вот есть даже такие съемки, могила. В Вене послом прослужил Гекерн, его, так сказать, папаша. Прослужил в Вене, а потом ушел в отставку и к своему вернулся, к своему Дантесу, и прожил с ним, и умер в возрасте 92 лет. И похоронен вот там в уголке возле кладбищенской стены. Но интересно вот другое, что Дантес уехал в Сульц со своей женой Екатериной Гончаровой, которая родила ему 3 дочерей, и вот когда рожала 4-го сына, она при родах и умерла. И вот мы уже говорили, кажется, об этом. Одна из дочерей, Леонид, тоже похоронена на этом же кладбище. Вот с ней интересная история. Она единственная вот из дочерей, она прекрасно знала русский язык. Она читала Пушкина и воспринимала себя именно племянницей Пушкина. И никогда не могла простить смерть своего дяди своему отцу. То есть вот это было в неком смысле такое как бы ему возвращение наказания. Она потом лишилась разума, вот как-то очень печально ее жизнь закончилась тоже. Вот она тоже там же похоронена. И вот в данном случае, вот с христианской точки зрения, мы видим, Пушкин прожил почти 38 лет. Ну, что это за возраст? И сколько он успел сделать? И кем он остался? Действительно, Пушкин наше все. И вот эти люди, которые прожили один до 83, Гекерн до 92. И вот с такой памятью, и вообще, это, конечно, очень показательно, что не важно, какова земная жизнь по срокам, а важен, конечно, конечный результат.
Ну, и в довершение надо сказать, что значение Александра Сергеевича, оно общеизвестное, говорить о нем, наверное, уже мы сказали достаточно. Читайте Александра Сергеевича, приезжайте в Санкт-Петербург, походите по его местам. Некоторые из них мы вам обозначили, остальные вы можете отыскать сами. И, в общем-то, ходить по местам, связанным с Александром Сергеевичем Пушкиным, особенно когда вы при этом перечитываете его произведения, ни с чем не сравнимое удовольствие.
Тимофей, я немножко позволю себе дополнить, потому что это моя любимая тема, все, что связано с Пушкиным. Мы говорили о детях Дантеса и о их судьбе, но нельзя не сказать о детях самого Пушкина. Тоже есть поразительные факты. Допустим, сын его, которого он Сашкой называл, его тезка. И помните, мы еще говорили, что он ему рекомендовал, что я со своими царями не очень ладил. Он таки действительно поладил и с Александром II, и с Александром III. И тоже прожил долго, и был генерал-майором, генералом от кавалерии. То есть блестящая у него была карьера военная. Григорий дослужился до статского советника, а потом полжизни жил в Михайловском. И уже в юбилейном 1899 он продал имение в казну. Вот Наталья младшая, она была красавицей, есть в музее на Мойке тоже ее фотография. У нее удивительная смесь, она очень похожая на отца и столь же блистательно красива, как мать. И биография у нее, конечно, чисто беллетристическая, даже можно сказать, можно роман писать, потому что она не ужилась и не смогла ужиться с мужем, который был сыном жандармов. Михаил Дуберт был известный там и картежник, и все, и который ее бил даже. Но, кстати, ее с детства называли бесенком, нрава она была такого очень своеобразного. В результате она сбежала и уехала со вторым мужем и стала графиней Меренберг и породнилась с английской королевской семьей. То есть это как бы своя особая история, мы ее не будем никак оценивать. Но вот интересно, что по поводу музеев наступил интересный момент, связанный с советской властью. Вот первый памятник, мы говорили, собранный Пекушинский на народные деньги. А дальше, вот именно во время советской власти, казалось бы, когда Маяковский там призывал сбросить Пушкина с корабля современности и даже там писал о том, что у нас битвы посерьезнее Полтавы и любовь пограндиознее онегинской любви. Тем не менее, как-то большевики почувствовали надобность Пушкина. Он им понадобился. Кстати, еще после смерти пошли памятники в Петербурге, в Кишиневе, в Одессе, в Тифлисе, это к столетию. И стали потом и улицы называться. Но самый большой рассвет все-таки произошел в советское время, когда у Пушкина было, я специально отметила для себя, 34 музея, больше, чем у самого Владимира Ильича. Еще, кстати, Пастернак говорил, что они сделали его членом Политбюро. И так, чтобы немножко наших радиослушателей повеселить, даже такие были советские стишки у кого-то из тех авторов. «Родился он во времена царизма в простой семье рабочих и крестьян. И с ранних лет к заре социализма тянулся он и не любил дворян». То есть вот все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Вот такое было восприятие. Так его делали своим в советское время. Но мы еще не сказали о том, что старшая дочь Пушкина, Мария Александровна, дожила до советского времени. И нарком просвещения Луначарский хлопотал о назначении персональной пенсии дочери Пушкина. Но пенсию Мария Александровна не успела получить. И умерла от голода в 1919 году. Вот. Но еще мне очень хочется сказать, впечатляет меня очень сильно посмертная маска Пушкина. Вот ее первую из Парижа вывезли, она сейчас находится...
Она находится в музее-квартире, вот как раз в проходной в столовую. Ее показывают последней, когда уже проходят всю квартиру. Ее показывают уже после кабинета, когда уже рассказывают об отпевании и похоронах Пушкина. Маска абсолютно подлинная. Там же находится, собственно, медальон с волосами, который был у Тургенева. Там же находятся свечи с отпевания Александра Сергеевича. И там же находится картина, написанная с натуры уже в храме художником.
Вот это вот подлинные вещи, никакой приукрашенности, а маска, она поразительна. Это удивительное лицо, одухотворенное, это не просто маска вот мертвеца. А если вспомнить, как сам Пушкин относился к своим портретам прижизненным, он был человеком ироничным, он говорил, что, глядя на такие портреты, он говорил, это зеркало мне льстит.
«Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Это он сказал о портрете кисти Кипренского, копия которого сейчас находится на мойке. Оригинал находится, насколько я помню, в Третьяковской галерее. Один из двух самых известных портретов Александра Сергеевича Пушкина, которые были написаны при его жизни.
Да, где вот эти руки со знаменитыми вот длинными ногтями. Но интересно еще, что он писал жене в 836 году. «Хотят лепить мой бюст, но я не хочу. Тут арабское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности». Но тем не менее, вот посмертная маска, она как раз нет в ней этой посмертной неподвижности, тем более безобразности. Есть просто какая-то удивительная красота. Тимофей, спасибо вам большое. Может быть, вы хотите что-то дополнить?
Ну, Пушкин, он для каждого, безусловно, свой, и каждый видит и находит что-то близкое и понятное себе в его творчестве. Собственно, поэтому, в общем-то, его понимали и те, кто к нему стремился и в то время, его современники, и в последующие годы, и в революционную даже эпоху, и в советское время тоже лидеры советского государства вовсе не были, и зачастую такими уж прям дикими, страшными, некультурными, какими их иногда изображают. Значение уж, по крайней мере, великой русской культуры, так или иначе, многие из них понимали. И Пушкин стал народным достоянием в значительной степени именно когда его начали массово издавать в советское время. Этому способствовали, с одной стороны, то, что действительно издали очень большие тиражи, даже вот в условиях там разрухи и практически голода в стране, это было сделано. Пушкина издали большими тиражами уже даже в 20-е годы. Ну и кроме того, этому способствовал всеобуч, то, что началось всеобщее образование, и, в общем-то, люди, которые, в общем-то, были до этого неграмотны, научились читать, и действительно очень многие люди начали читать русскую литературу, кроме того, что была привита еще мода на чтение именно в это время. И очень многие классики наши были изданы и стали народным достоянием как раз в этот период.
Это был тот положительный созидающий проект, который большевики поняли, что это необходимо для поддержания народа, чтобы не обращали даже внимания на скудности, какие-то житейские трудности, а вот издавались книги, снимались фильмы. И слава богу, что взяли на вооружение Пушкина, и, конечно, в чем-то он такое стал забронзовевший, и в школах заставляли учить, но красоту поэзии не почувствовать даже с детства было невозможно. И мы все фактически возвращаемся, и могу засвидетельствовать, чем старше ты становишься, тем больше тебя тянет читать Пушкина. И главное, мне бы хотелось нашим радиослушателям напомнить о том, что мы христиане, конечно, мы Пушкину, как говорил Сергей Иосифович Фудель, это его выражение, духовно обязаны вот некоторым писателям, людям. Вот в данном случае можно сказать, что мы Пушкину духовно обязаны, и, по-моему, имеет смысл его поминать.
Совершенно верно. Понятно, что без Александра Сергеевича не было бы ни русской литературы, ни даже русской культуры в том виде, в каком мы имеем ее сегодня, вот, великой русской культуры, великой русской литературы. Поэтому, повторюсь еще раз, читайте Александра Сергеевича, и приезжайте в Санкт-Петербург, и посещайте и музей-квартиру Александра Сергеевича на Мойке, и место дуэли на Черной речке, и адреса, которые он посещал, где он присутствовал, где он бывал в гостях. Таких домов, слава богу, в северной столице сохранилось много. И, может быть, вы откроете для себя что-то новое об нашем великом поэте, об Александре Сергеевиче. А узнавать новое о великом известном гении – это действительно ни с чем не сравнимое удовольствие.
Спасибо, Тимофей. Вы действительно и любитель, и знаток Санкт-Петербурга. Я надеюсь и на продолжение наших бесед. Всего вам доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Вы прослушали вторую часть заключительной беседы на тему «Пушкинский Петербург» с Тимофеем Сахаровым, знатоком и любителем истории Санкт-Петербурга. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.